В эфире новые вести православного мира в еженедельном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Наш коллектив поздравляет вас с наступающим светлым праздником Рождества Христова. Сегодня православные всего мира приветствуют друг друга словами «Христос рождается! Славьте Его!». И сегодня в выпуске о таких событиях. В рождественские дни в трех лаврах Украины проведут фестивали колядок и щедривок. Закон о переименовании религиозных организаций вступил в силу. Как отреагировали верующие? Апостол от 70 и первый христианский мученик. На третий день после Рождества Христова православная церковь чтит память святого Стефана. 6 января этого года исполняется 147 лет со дня рождения гениального композитора Александра Николаевича Скрябина. Запорожская епархия приглашает на рождественский благотворительный бал для православной молодежи. На днях вступил в действие закон о переименовании религиозных организаций Украины. Текст этого документа опубликовало официальное издание Верховной Рады. Предполагается, что экспертизу, которая определит, какие именно религиозные организации подпадают под действие этой нормы, будет проводить Департамент Министерства культуры по вопросам религии и национальности. Согласно этому закону, в течение 9 месяцев общины, которых коснутся его положения, должны будут изменить свое название и подать соответствующие документы в органы государственной власти. В ответ на это председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, главный раввин Украины Яков Дов Блайх, назвал этот закон антиконституционным и подчеркнул, что подобные решения государства впоследствии могут коснуться и любых других религиозных организаций в Украине.
Принятое Верховной Радой решение означает, что никакая религия не может чувствовать себя защищенной от вмешательства государства в Украине, потому что государство указывает, как верить в Бога.
Председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций сообщил, что будет просить президента Украины и Верховную Раду повременить с выполнением этого закона, пока его изучает Конституционный суд.
Мне кажется, что Конституционный суд не признает этот закон, потому что он на 100% против Конституции Украины. Многие международные организации уже делали заявление о том, что это неправильно, и то, что произошло в парламенте, является провокацией.
Как сообщалось ранее, глава юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов также заявил, что любые попытки со стороны государственных властей вынудить религиозное объединение, церковь изменить свое название, являются незаконными и нарушают международное право.
Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины применить право вето. Но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд.
О его служении и мученичестве известно из книги «Деяния святых апостолов». Святой Стефан – первый христианский мученик. Он происходил из династии евреев и был привлечен к суду Синедриона и казнен за христианскую проповедь в Иерусалиме. 9 января Православная Церковь чтит его память. Подробнее расскажет Анатолий Басов.
Святой Стефан – первый почитаемый Церковью мученик за Христа, архидиакон и апостол от 70. Он и еще 6 его единоверцев-христиан – были избраны 12 апостолами в качестве диаконов, то есть служителей, в обязанности которых входило следить за порядком и соблюдением справедливости при ежедневном раздаянии потребностей, как об этом сообщается в книге «Деяний апостольских».
В первые времена древняя церковь жила общиной. Люди, всем сердцем принимая Христа, несли в церковь кто что может для поддержания малоимущих и нуждающихся братьев и сестер. Многие продавали свои имения по слову Христа или раздавали свое имущество. Все, что приносили в церковь люди, раздавалось поровну неимущим, вдовам, сиротам, больным.
Со временем стали появляться недовольные, роптавшие, что им дали меньше, чем кому-то. Поэтому апостолами и были выбраны 7 диаконов-служителей, в число которых вошел будущий первомученик Стефан. Деятельность Стефана не заканчивалась исполнением диаконских обязанностей. Он в ряду других апостолов проповедовал Слово Божие в Иерусалиме. Исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе.
За смелость проповеди Христа представители синагоги привлекли его к суду. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которыми он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион.
Речь Стефана на суде Синедриона приводится в Деяниях апостолов. В ней первомученик утверждает, что Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Рукотворенными евреи называли тогда языческих идолов и капища. И применить это слово к храму считалось страшным богохульством. Именно такая критика христианами из эллинистов еврейского культа храма и стала причиной великого гонения на церковь в Иерусалиме, начало которому и положил арест Стефана.
Слова же Стефана: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную от Бога», были восприняты в Синедрионе как запредельное богохульство. Так что слушавшие диакона евреи затыкали уши и заглушали речь криком, после чего устремились на него и, вышедши за город, стали побивать камнями.
Одним из сторожей, к ногам которого разбушевавшиеся евреи складывали свою одежду, чтобы она им не мешала кидать камни, был юноша Савл, будущий великий апостол Павел. Побиваемый камнями Стефан просил Господа Иисуса Христа принять дух его, молился об убийцах и затем скончался. Далее в Деяниях апостолов рассказывается о погребении и великом плаче над архидиаконом Стефаном. Все это произошло в Иерусалиме около 33-36 годов.
Православная молодежь города Запорожья начала подготовку к благотворительному вечеру «Александровский бал», организованному Запорожской епархией Украинской Православной Церкви. Он состоится в День православной молодежи 17 февраля. Организаторы обещают атмосферу классических музыки и танца, галантности и грациозности. В программе танцы, в том числе полонез, вальсы, полька, подыграс в исполнении дебютантов, танцевальные мастер-классы для гостей. Напомним, Александровский бал Запорожская епархия проводит уже в 7-й раз. По словам митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, одна из целей мероприятия – воспитание у молодежи чувства прекрасного. Для гостей мероприятия предусмотрен обязательный дресс-код – это классическое бальное платье для девушек и классический костюм для юношей. Во время мероприятия посетители бала смогут поучаствовать в танцевальных мастер-классах под живую классическую музыку, а также посмотреть благотворительный концерт. В этом году на бал планируют пригласить 500 человек. Принять участие в вечере смогут также и представители других епархий. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Что значит быть другом Христовым? Правда ли, что для церкви настали тяжелые времена? Что быть христианином сегодня труднее? Есть ли сегодня любовь между христианами? И почему у людей в церкви так много разделяющего? В чем причина разделений? Ответы на эти вопросы ищите на православном сайте «Душа». Новый год – праздник, который трудно вписывается в церковный календарь, и это не случайно. Перенеся празднование Нового года на 1 января, Петр I создал абсолютно светский праздник, воцерковить который так и не удалось. О том, как менялось отношение православных к этому дню, читайте на сайте «Православие и мир». Когда у подростка татуировки и сиреневые волосы становятся тревожными признаками? Всегда ли плохая компания – это та, где пьют и курят? Как пережить трудный подростковый период вместе со своим ребенком и не разрушить отношения с ним? Читайте об этом в статье психолога Людмилы Петрановской на сайте «Воспитай». Многие священники сейчас ведут блоги, причем в самых разных социальных сетях. Что такое миссия в современном интернете? И зачем священнику свой блог? Разговор с тремя православными блогерами опубликовал сайт «Протоинфо». Как Бог и святые успевают уделить внимание всем молящим и просящим православным? Как размножились люди после Каина и Авеля? Почему святитель Николай ударил богохульника? Как правильно поступить с полученной в наследство иконой? Узнать об этом можно на сайте православного журнала «Фома» в Украине. Читайте и получайте больше полезной информации. О других публикациях мы расскажем вам в следующей программе.
Мы продолжаем выпуск далее о таких событиях. 6 января этого года исполняется 147 лет со дня рождения гениального композитора Александра Николаевича Скрябина. В рождественские дни в трех лаврах Украины проведут фестивали «Колядок» и «Щедрива». В январе этого года исполняется 147 лет со дня рождения гениального композитора Александра Николаевича Скрябина. Его творчество – одно из самых замечательных явлений в мире музыки начала 20-го столетия. Смелый художник-новатор, он создал целый мир новых глубоко своеобразных образов. Для их воплощения он нашел исключительно яркий оригинальный музыкальный язык, расширивший выразительные возможности музыкального искусства. О творчестве композитора в нашем сюжете.
Современники называли его композитором-философом. Александр Николаевич Скрябин – выдающийся композитор, не поместившийся в рамки своей эпохи. Недооцененный в свое время символист и романтик, он заложил прочный фундамент для развития всего искусства XX века. Первым в мире он визуализировал мелодию с помощью света и цвета. Композитор мечтал воплотить в жизнь необыкновенное действие, объединяющее все виды искусства, но так и не успел осуществить свою идею. Земной путь композитора начался 6 января 1862 года в семье дипломата Николая Александровича Скрябина. Когда Александру исполнился годик, его мать, Любовь Петровна, скончалась от чахотки. Воспитанием мальчика занималась семья отца, бабушка и тетя, Любовь Александровна. Она и стала его первым музыкальным учителем.
В 5 лет Шуренька, как звали его любящие родственники, уже умел играть на фортепиано. В 10 лет его отдали в кадетский корпус, где он не бросал фортепианные уроки и продолжал изучать теорию музыки. Усиленные занятия дали результат, и Александр поступает в консерваторию по классу фортепиано и композиции и заканчивает ее как блестящий пианист.
Он начинает гастролировать со своими концертами по Европе и Америке. Скрябин-пианист уже тогда заслужил горячую любовь публики и положительные отзывы от своих коллег. Ему была присуща шопеновская манера исполнения, легкость звучания, четкая артикуляция. Александр Николаевич создавал невесомое звучание благодаря прекрасному владению педалями. Музыка буквально растворялась в воздухе или, как говорил сам композитор, дематериализовалась. От большой нагрузки, от большого количества концертов Скрябин излишне перегрузил свою правую руку, и на время ему пришлось приостановить исполнительскую деятельность.
К моменту выпуска из консерватории в творческом списке композитора уже было 20 сочинений. Одним из самых популярных и по сей день является этюд «До диез минор». Середина 1890-х годов была связана для композитора с преодолением проблем болезни его правой руки. Именно в этот период он пишет такие гениальные произведения, как «Ноктюрн» и «Прелюдию для левой руки».
В 3 января 1896 года Александр Николаевич впервые дает авторский зарубежный концерт в Париже, а несколько дней спустя его ждали Брюссель, Берлин, Амстердам, Гаага и Кёльн. Публика принимала нового автора восторженно, а критика разразилась одобрительными рецензиями. Необычный талант Скрябина был интересен всем.
В 1897 году Скрябин женился на пианистке Вере Ивановне Исакович. Зиму молодые провели за границей, где Скрябин продолжает писать свои произведения и исполнять их. Через год в семье появилась дочь Римма, а позже еще две дочери и сын.
К концу XIX века произведения Скрябина входят в репертуар ведущих пианистов страны, а вместе с новым столетием наступает и симфонический период в творчестве композитора. Симфонии Скрябина – это уже не только музыка, это философия. Третья симфония, названная «Божественная поэма», считается вершиной его творчества. Премьера ее прошла в Париже в 1905 году.
Едва отдав переписанные ноты в издательство, Скрябин увлекся идеей нового произведения – поэмы «Экстаза». Это произведение также имеет стихотворный текст. Премьера его состоялась в Нью-Йорке в 1908 году. Последующие годы были наполнены концертной деятельностью. Писал в это время Скрябин довольно мало. Готовясь к своему следующему масштабному творению – симфонической поэме «Прометей» или «Поэма огня».
В ней Скрябин воплотил теорию о связи света, цвета и звука. Партитура «Поэма огня» имеет дополнительную нотную строку для светового инструмента – лючи. Помимо этого, в исполнении задействованы большой оркестр с органом и солирующим фортепиано, а также хор, поющий без слов. А под занавес своей жизни Скрябин работает над «Мистерией» – уникальным мультикультурным событием для оркестра, света и 7000 певцов. Александр Николаевич не стал 14 апреля 1915 года. Современники называли композитора символистом. Но сама его жизнь стала символом возвышения над обыденностью и нахождения в ее прозе высоких поэтических образов.
Традиционные масштабные фестивали «Колядок и Щедривых» с 9 по 11 января проведут сразу в трех лаврах Украины. 9 января после вечернего богослужения стартует праздничный концерт в Преображенском соборе Почаевской обители. В фестивале примут участие детские и взрослые церковные хоровые коллективы из разных уголков Украины. 10 января пройдет рождественский фестиваль «Колядок» в Святогорской лавре. Хоры, ансамбли, ученики воскресных школ будут возносить хвалебные рождественские песнопения «Младенцу Христу» под сводами главного собора Святогория. 11 января состоится ежегодный 8-й всеукраинский фестиваль «Колядок и Щедривок. Рождественские перезвоны» в трапезном храме Киево-Печерской лавры. Для киевлян и гостей города выступит 7 коллективов. Среди них вокальный ансамбль Киевского института музыки имени Глиера, народная хоровая капелла «Звоночек», вокальный ансамбль «Перфектум» и академическая хоровая капелла Украинского радио. В рамках фестиваля традиционно пройдет сбор пожертвований на лечение онкобольных детей. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск, и мне только осталось еще раз поздравить вас со светлым праздником Рождества Христова. Пусть ваш дом наполнится смехом, весельем, хорошим настроением, и в нем звучат рождественские колядки. До встречи ровно через неделю. До свидания.